В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 12 июня, сегодня пятница. И сегодня говорить будем вот о чем. Когда ЛДНР пустят людей через блокпосты? Диспетчер Карлос, российская ракета и украинский свидетель. Как проходил этап суда по MH17? И почему в Орло отключение украинской мобильной связи? Телеканал «Дом» для жителей оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма. По просьбе вице-премьера Алексея Резникова передают от Минкульта в Министерство по делам временно оккупированных территорий. Как это поможет развивать «Дом»? Чего добился телеканал за 3 месяца вещания? По какому принципу Украина подбирает новости и создает шоу для жителей Донецка и Луганска? И борется ли с телеканалом «Россия»? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская, а также медиакритик Борис Бахтеев. Друзья, видели ли вы телеканал «Дом», слышали ли, может быть, что-то о нем, есть ли что-то сказать о его содержимом? 0800 300 403, номер прямого эфира, ждем ваших звонков буквально через 10 минут. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией группировки согласны пропускать людей на оккупированные территории Донбасса только по предварительно согласованным спискам. Соответствующие условия они выдвинули украинской стороне. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве утверждают, что эти условия неприемлемы. В министерстве полагают, что такие действия боевиков – попытка заблокировать выезд абитуриентов для поступления в украинские вузы. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу 2 из 5 КПВВ на Донбассе, Марьинка и Станица Луганская. При этом группировки ДНР и ЛНР отказываются пропускать людей. 2 украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки, Новомихайловки, Гнутова, Новотроицкого, Чермалыка, Павлополя, Орехова, хутора Вольный, Крымского, Новоалександровки и Луганского. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Шахтеры в Доброполье заявили о начале масштабной акции протеста. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, после недели протестов и переговоров, трудовые коллективы и жители шахтерских городов решили продолжить протесты в Киеве. По их мнению, нужно донести необходимость вывода угольных предприятий из режима простоя, выплаты почти миллиардной задолженности по заработной плате и восстановление работы рынка сбыта украинского угля. Сейчас в области составляют списки участников похода. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство разобраться в причинах роста числа заболевших коронавирусом, который наблюдается 2-й день подряд. Об этом сообщает офис главы государства. Президент отмечает, что в стране увеличилось количество тестирований на COVID-19. Рост заболеваемости может наблюдаться из-за этого. Следовательно, перед тем, как принимать решение об ужесточении карантина, нужно понять причины роста числа больных. За минувшие сутки в Украине подтвердили 683 новых случая инфицирования COVID-19. Сегодня также коронавирус выявили у жены президента Елены Зеленской. Группировка ДНР назвала День России государственным праздником в Урдуе и проводит сегодня по этому поводу праздничные мероприятия. 12 июня также объявлено выходным днем. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. Вдоль центральных улиц Донецка развешаны российские флаги. Также триколор подняли на площади Ленина. Большинство мероприятий проходят в онлайн-режиме из-за коронавируса. В Луганске в честь Дня России прошел автопробег. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Донецкой области от 18 до 20, днем от 29 до 31 градуса тепла. На Луганщине ночью плюс 18-20, днем воздух прогреется до плюс 35.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Хроматику Радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через буквально несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как Украине влюбить в себя Донецк. У нас в гостях будет руководитель телеканала «Дом» для временно оккупированных территорий. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение о телеканале «Дом». Расскажите вообще, видели ли вы его или слышали, может быть, что-то о нем. 0800-300-403, наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На этой неделе в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу малазийского пассажирского «Боинга», сбитого над Донбассом в 2014 году. В основном выступала сторона обвинения, предоставляя собранные доказательства. Несмотря на то, что международная следственная группа еще в 2018 году установила, что «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил России, на скамье подсудимых люди, которые ни на данный момент, ни во время крушения лайнера не являлись действующими военнослужащими Российской Федерации. Тем не менее, на заседании о России говорилось не единожды. За ходом заседания следил мой коллега Алексей Виноградов.
В первую очередь сторона обвинения рассказала, почему были отброшены представленные России версии. Напомним, российские СМИ, а также некоторые официальные лица в России выдвигали различные версии крушения самолета. Всех их объединяло одно – Россия не причастна к крушению лайнера, а вся вина возлагалась на украинские вооруженные силы. Сначала говорилось об украинском военном самолете, который сбил лайнер, потом об украинской ракете, выпущенной из «Бука» с подконтрольной Украине территории. Изучив данные радара, следствие не нашло доказательств того, что рядом с «Боингом» был какой-то другой самолет. Вспомнили и о человеке, который выдавал себя за испанского диспетчера Карлоса, который якобы сообщил об украинском самолете. Этот человек признался, что не был диспетчером, и за его заявление ему заплатили. Также не нашлось подтверждений и версии запуска ракеты из украинского «Бука». По словам нидерландского прокурора Тейса Бергера, было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем, а также систем «Бук» украинских военных. И никаких данных о нахождении 17 июля 2014 года украинского «Бука» в районе крушения самолета не было. Более того, Тейс Бергер предоставил свидетельство одного из свидетелей по делу. Тот, по словам прокурора, видел установку «Бук» возле блокпоста группировки «ДНР» по дороге из Снежного на Саурмогилу, а через несколько минут увидел и услышал запуск ракеты. По данным следствия, это не единственный свидетель запуска ракеты с подконтрольной пророссийским силам территории. Напомним, в 2018 году международная следственная группа заявила, что малазийский «Боинг» был сбит ракетой, запущенной с неподконтрольных Украине территорий из установки «Бук», которая принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации. В России уже отреагировали на последнее заявление стороны обвинения в суде. Представитель МИД России Мария Захарова намекнула на то, что следствие выгораживает Украину, не находя доказательств присутствия украинских «Буков» в зоне крушения самолета.
Всему миру известны видеоматериалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемого АТО «Буков» в боевом состоянии. Само обвинение прямо указывает, что ЗРК «Бук» ВСУ были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии. И все это на фоне утверждения, что именно Россия действует якобы недобросовестно. А вот у самих следователей, которые явно путаются в Украине, никаких вопросов по многочисленным несостыковкам не возникает.
Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия не является участником процесса, а само расследование сильно заполитизировано. Тем временем следствие на слушании заявило, что собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом в нидерландском суде говорил прокурор Варт Фердинандусе.
Уряд России завжди заперечував участь в збройному конфлікті на сході України. Також завжди заперечувалося, що існували командні відносини у стосунках до ДНР і ЛНР. Проте в перебігу розслідування ставало дедалі ясніше, що Російська Федерація, принаймні, в досліджуваний період навколо 17 липня 2014 року була тісно залучена в збройний конфлікт, Були зібрані докази з різних джерел про те, що Російська Федерація насправді надавала військові поставки збройним угрупованням через контрольовані ними частини кордону. І вона також робила свій внесок у рекрутування і оплату бойовиків.
Кроме того, в ході розслідування встановлено, що російські чиновники були привлечені к організації і координації вооруженных груп, які воювали проти української армії. «Ми стали на шаг ближе к моменту, коли весь мир узнает правду», – так прокоментував судебний процес представитель совместної слідственної групи от Украины Гюндус Мамедов. По его мнению, этот этап судебных слушаний свидетельствует об основательности проведенного общей следственной группой расследования и ничтожности версии России. Кроме того, говорит Мамедов, работа группы продолжается, чтобы собрать доказательства всех виновных в трагедии, как тех, кто отдавал команду, так и тех, кто ее выполнял. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
10 июня Украина возобновила пропуск людей через КПВВ «Марьинка» и станица Луганская. Однако российские гибридные силы заблокировали свои блокпосты. Людей не пропускают даже на похороны родственников. В ожидании на КПВВ «Марьинка» уже умер один человек. Но люди ночуют под открытым небом в надежде попасть домой.
Житель Донецка Артем работал за границей. Из-за коронавируса работы стало меньше. Как только мужчина узнал, что 10 июня откроют КПВВ в Марьинке, взял билет и поехал. Артем говорит, что у многих людей, которые на КПВВ ждут открытия блокпоста со стороны российских гибридных сил, нет денег. Поэтому мужчина, пока есть возможность, обеспечивает товарищей по несчастью продуктами. И тоже ждет. У него дома лежачая мать и беременная сестра с патологией в больнице. Украина разрешила мужчине проезд. Вот что говорит Артем.
Блокпост открытый со стороны Украины. Со стороны ДНР не пропускают людей. И, конечно, здесь творится ужасно. Сегодня ночью человек умер, который уже 3 месяца находится здесь.
Марина Кравчина, монитор благотворительного фонда «Право на захист», подтвердила нам, что на КПВВ в ночь с 11 на 12 июня умер 58-летний мужчина. Вот как описывает обстоятельства смерти Марина Кравчина.
Проживал по прописке в Донецке, в Петровском районе. Ехал сюда до карантина на подконтрольную территорию оформить документы по пенсии. Попал в больницу, не смог вернуться. Он 3 месяца был по больницам. 2 ночи он переночевал на КПВВ, вызывали скорую. Скорая приехала, Селитова, сделали все необходимые мероприятия. От госпитализации в больнице отказался. Он вернулся опять на КПВВ, и тут в остановке умер.
Руслан Беретели, юридический консультант благотворительного фонда «Право на захист», своими глазами видел то, что происходило в Марьинке в день открытия КПВВ. Вот что вспоминает Руслан.
Скопилось порядка 60 автомобилей, порядка 100 людей в пешем порядке. Один автомобиль по прошествии 15-20 минут вернулся назад, так как его неподконтрольной Украины стороны не пропустить.
После этого 5 женщин упросили отвезти их на автобусе на ноль. Одна женщина вернулась сразу с автобусом, остальные около 3 километра шли до блокпоста российских гибридных сил. Вот что они рассказали со слов Марины Кравчины.
Они говорят, мы на коленях умоляли пропустить нас на неподконтрольную территорию. У одной из них осталось 3 детей на неподконтрольной территории, годик 3-5 лет.
Еще ждет пропуска женщина, у которой на неподконтрольных Украине территориях 12 июня хоронят мужа. Руслан Беретели говорит, что по состоянию на 12 июня на Марьинке ждет пропуска со стороны российских гибридных сил до 15 пеших людей и порядка 7 автомобилей. Вот как описывает Руслан условия, в которых живут люди на КПВВ.
Люди ночуют под открытым небом. Это некий деревянный навес, который в лучшем случае спасает от солнечного света.
А что в станице Луганской? Елена Грекова, руководитель Северодонецкого офиса благотворительного фонда «Право на захист», сообщила нам, что в день открытия КПВВ в станице Луганской с подконтрольной Украине стороны ждали пропуска около 100 человек. Вот что говорит Елена.
Перші 5 людей були запущені, вони пішли, дійшли до містка, і вже за 2 години люди повернулися назад.
Накануні об'явленого Україною відкриття КПВВ підконтрольної окупаційної адміністрації Донецька СМІ сообщили, цитирую, пропускні пункти на лінії соприкосновення в Донбасі остануться закритими до стабілізації і епідситуації. Кінець цитати. А в Луганській 11 июня розпространили заявлення так називаємого повномочного представителя ЛНР на мінських переговорах Владислава Дейнега. Дейнега написав, що обсуждение с украинской стороной условий пропуска людей через линию разграничения возникли технические проблемы со связью. К этому вопросу, по словам Дейнега, должны вернуться 15 июня. А пока что представители оккупационной администрации Луганска обещают пропускать людей по заранее согласованным спискам. Для больных готовят госпитализацию, для здоровых – 2-недельную самоизоляцию по месту жительства. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Письмо Путину, угроза штурма, а СМИ рапортуют об успехах реформы. Это последние сведения с заблокированной шахты Комсомольская. Мы уже рассказывали, что с 5 июня в оккупированном Антраците начали забастовку шахтеры. И в этом не было бы ничего нового, если бы российские гибридные формирования, контролирующие регион, не заблокировали в районе интернет и не начали хватать людей и забирать их в подвалы МГБ. А еще на всей территории Орло внезапно пропала связь Водафон. Такое случается не впервые, но на этот раз офис оператора в Киеве заявил, что речь идет не о порыве кабеля на линии фронта. Базовые станции были обесточены. Что сейчас происходит в Антраците, расскажет Татьяна Кубович.
Сегодня часть шахтеров, как можно судить по обнародованному в соцсетях видео, митингует на центральной площади Антрацита. Месяц назад протест на другой шахте Луганской области «Никанор Новая» получил большой резонанс именно потому, что участники записывали видео для ВКонтакте и YouTube. На этот раз оккупационная администрация приняла меры, чтобы минимизировать утечку информации. Новости о событиях на шахте сообщает в основном один YouTube-канал – российской леворадикальной организации «Фонд рабочей академии». Видео на него записывает Александр Васьковский, который называет себя главой независимого профсоюза шахтеров. Он сообщил, что под землей 119 человек, что некоторых из организаторов похитила и пытала МГБ, выбивая признание в работе на СБУ, что забастовщики решили употреблять только хлеб и воду, а также, что профсоюз написал письмо Владимиру Путину. Вот что говорит Васьковский. Шахта окружена военными и полицией, которые готовятся к ее штурму.
Похитили активистов и пытают их, выбивая показания о том, что они организовали коллективные действия по причине не выплаченные зарплаты за несколько месяцев, а по заданию СБУ.
Васьковский говорит, что направил Путину список похищенных людей и список протестующих, которые являются гражданами России, таких трое, или подали документы на русский паспорт. Сам Васьковский является так называемым депутатом парламента ДНР. До войны он был членом Компартии Украины и генеральным директором сети «Фокстрот» в Донецке. На этом же канале в первый день показывали собрание женщин, чьи родные находятся в забое.
Мы матери, мы жены шахтеров шахты Комсомольская города Антрацита.
Вторым источником информации из Антрацита является Восточная правозащитная группа. Это украинская правозащитная организация, основатель которой также является представителем омбудсмена Украины в Луганской области. По данным Восточной правозащитной группы, вооруженные формирования окружили Антрацит и поселок Дубовский, где расположена шахта. На шахте проходили допросы, не менее 2 человек задержали и увезли в Антрацит. Домой к родственникам бастующих также приходили представители МГБ. Наши собственные источники в Антраците подтверждают, что о задержании людей в городе действительно известно. Возили в МГБ также работников из соседних шахт. Правда, потом отпустили. Местный житель написал нам: «У нас в субботы глушат сеть и нельзя войти в ВК. Но я попытался через VPN, все работает». Что же в это время рассказывает пропаганда в Урдло? СМИ оккупированной территории ни слова не говорят о событиях в Антраците, но у них царит не просто молчание. В последние дни там, наоборот, выходят материалы с шахт, в которых говорится об успехах реформы. Как правило, сообщают о выплате первых зарплат предприятиям «Восток-Уголь» на той или иной шахте. Что это значит? Подконтрольная России администрация Луганска весной заявила о реструктуризации захваченных ею шахт. Самые убыточные закроют. Решение об этом принималось в России. «Восток-Уголь» – это вновь созданная так называемая государственная компания под контролем группировки ЛНР. В нее переводят те шахты, которые останутся работать. До этого они были оформлены в другую государственную компанию ЛНР. Сейчас ресурсы оккупированной территории ежедневно показывают жителям сюжеты об этой новой компании. При этом они говорят, что шахты якобы теперь становятся государственными. Это не так. Ими и ранее руководило вооруженное формирование ЛНР.
Вячеслав Задорожный только что отработал первую смену. Сам он из шахтерской династии. Переход шахт под государственное управление поддерживает.
То, что шахты стали государственными, это разумное, правильное решение. На шахте появилась более стабильность. Мы под государством, мы защищены.
На самом деле забастовка в Антраците как раз была спровоцирована тем, что шахтерам не выплачивают зарплату с февраля, и они опасаются, что изменение юридического лица просто спишет эти долги. 10 и 11 июня вышли такие сюжеты на каналах группировки ЛНР с шахт «Белореченская» и «Космонавтов». Первую переводят в новое государственное предприятие «Восток-Уголь», а вторая контролируется российской компанией «Внешторгсервис» Сергея Курченко, бежавшего в Россию. В «Восток-Уголь», который боевики называют государственным, поставили руководителем менеджера внешторгсервиса Владимира Шатохина. То есть, де-факто, все шахты контролируются теперь российской компанией ВТС. Татьяна Якубович, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете уже звонить к нам по номеру 0800-300-403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории. Телеканал «Дом» для жителей оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма по просьбе вице-премьера Украины Алексея Резникова передаются от Минкульта Министерства по делам временно оккупированных территорий. Как это поможет развивать телеканал «Дом»? Чего добился телеканал за 3 месяца вещания? По какому принципу Украина подбирает новости и создает шоу для жителей Донецка и Луганска? И борется ли с этим телеканалом Российская Федерация? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская. Она с нами по скайпу. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится медиакритик Борис Бахтеев. Еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Юлия, ну вот сегодня стало известно о новости, о том, что сейчас телеканал «Дом» находится в процессе передачи из Министерства культуры Украины в Министерство по делам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил новоназначенный министр культуры Украины Александр Ткаченко. Скажите, зачем это происходит? Почему телеканалу «Дом» будет лучше в Министерстве по делам временно оккупированных территорий? Почему Алексею Резникову пришла в голову такая идея? Или это ваша идея была?
Ну, это было, скажем так, коллективное творчество. Мы считаем, что правильнее, потому что мы как бы делаем одно дело. То есть, если культура — это вообще в общем, как бы развивает как культуру в нашей стране, да, то у нас здесь узкая дорога, по которой мы вот пойдем вместе рука об руку.
Как изменится, возможно, ваша сетка, ваше управление, ваш контент с переходом под Министерство временно оккупированных территорий? Что изменится для вас?
Мы обсуждали это, ничего не должно поменяться, наша концепция остается прежней, мы развлекательный информационный канал. Именно в таком порядке, развлекательный, информационный, потому что по опросам это запрос нашей целевой аудитории, которая устала от заполитизированного контента, все-таки делать что-то жизнеутверждающее и дающее оптимистичный как бы взгляд в будущее. Вот, поэтому тут ничего не поменяется. Просто нам легче коммуницировать именно с нашим, ну, с профильным министерством, которое не в общем, а конкретно.
Может быть, это министерство будет давать вам какие-то замеры с тех территорий, замеры настроений, смотрения вашего телеканала? Может быть, он владеет какой-то определенной информацией, которая будет полезна вот вашему телеканалу?
Мы такую информацию имеем. И это не только из министерства. В каком бы министерстве мы ни были, подобного рода информацию мы получаем как бы постоянно. Во-первых, у нас есть фидбэк от наших зрителей. Это комментарии, и нам пишут напрямую на наши соцсети. Мы там точно знаем, что... Ну, вы, наверное, видели, канал «Россия-1» даже показывала про нас, 20 минут посвятила в 60 минутах. Да, в передаче 60 минут.
Хороший пиар.
Да, кстати. Отличный. Вот, у нас есть... Был такой вопрос.
Касательно помощи, которую Минтот может вам предоставлять.
Есть от различных профильных организаций, от различных ведомств. У нас есть опросы настроений. И именно, например, наш формат, наша концепция именно такая, потому что у нас до этого тоже были подобного рода замеры. Ну, опрос людей.
А как часто проводятся эти замеры, о которых вы говорите, на неподконтрольной территории?
А вы знаете, они просто, поскольку они поступают из разных источников, они как бы поступают довольно-таки часто. Ну, то есть сначала одно какое-то ведомство дает, потом просто какие-то к нам комментарии. Например, был интересный комментарий о том, что нас смотрят, говорит то, что люди спрашивают, а когда же вы повторите «Крепостную», например?
Такой сериал популярный. А что-то изменилось в настроении жителей оккупированной части Донбасса? Вот немножко посвятите наших слушателей, что говорят вот социологи, да, и мониторы, которые работают на неподконтрольной территории, что там в головах людей сейчас?
Что в головах людей?
Ну, какие цифры вас интересуют именно с неподконтрольной территории, на которой вы опираетесь?
Извините, я не понимаю вопроса. Какие цифры интересуют? Ну, вы понимаете, мы не делаем замеров телесмотрения, это невозможно просто сделать. Мы получаем фидбэки оттуда, положительные зачастую, но они, грубо говоря, скрыты от глаз, это в личные сообщения пишут, потому что люди в комментарии на общее обозрение не напишут, к сожалению, ничего хорошего, потому что для них это чревато просто, как минимум. Вот. Ну, о каких замерах просто вы говорите, я не очень понимаю. За 3,5 месяца сложно, правда, поменять ментальность, которую с 91-го года точно оккупировали постоянно информацией, да, не договаривали чего-то или что-то, да, и поэтому сложно за 3,5 месяца что-то изменить, поэтому, мне кажется, за такой период рано делать какие-то выводы. Мы видим, мы понимаем, что нас слышат, мы где-то там правимся и там для себя понимаем, что, может быть, мы там в будущем где-то что-то подправим в нашей концепции, но пока, правда, 3,5 месяца мало слишком, чтобы говорить.
Юля, а что пишут вот вам личные сообщения, причем и хорошее, и плохое, хотелось бы услышать, есть ли какая-то конструктивная критика?
Например, что нам написали, ну, как вы знаете, мы транслируемся на русском языке, наш контент мы производим на русском языке, а контент, который нам предоставили медиагруппа, он и на украинском, и на русском языке, потому что за разные годы как бы нам отдали его. Когда мы, например, в наших новостях все синхроны, которые на украинском языке, которые в эфире, мы не переводим. Мы точно знаем, что люди на неподконтрольных наших территориях, временно неподконтрольных, отлично знают русский, украинский язык и понимают все, и мы этого не переводим, да. Но, например, когда мы начали выкладывать в YouTube наши новости, нам пришел запрос, в комментарии из Казахстана, попросили переводить синхроны хотя бы бегущей строкой, потому что люди не понимают украинский язык. То есть из этого мы видим и знаем, что нас смотрят не только на неподконтрольных территориях, и что мы все-таки такой объективный глаз того, что происходит у нас в стране. Вот. Ну, послушайте, пишут разное. Большое вам спасибо. Это есть в комментариях там в Ютубе даже видно. Там некоторые пишут: большое вам спасибо. Теперь мы там все, мы видим там. Мы можем с чем-то не соглашаться, но мы видим хотя бы другую сторону, что очень важно. Вообще наша задача такая самая первая и маленькая, это вообще привить привычку, как бы интересоваться тем, что происходит в Украине, потому что она отбита как бы полностью. Да, не знаю кем.
А те люди, которые смотрят вас неподконтрольных территорий, они смотрят вас в Ютубе и Фейсбуке или на телевизоре, или по телевизору?
Смотрите, мэр Горловки красноречиво буквально показал это в эфире канала «Россия-1», что нас можно словить на простой переемник, он сказал, и показал, как он нас уже 2 часа смотрит. Вот, поэтому, да, нас можно смотреть и в эфире, мы вещаемся в аналог и цифра, и поэтому у нас, полноценная трансляция 24 часа, но, естественно, мы есть и в Ютубе, и поскольку мы там знаем, что иной раз на наши частоты может заходить, например, канал ТВЦ, или просто падать сигнал, потом подниматься, если вдруг кто-то не посмотрел новости, их всегда можно увидеть в Ютубе, любой наш продукт, который мы производим, уже 24,5 часа в неделю.
Юлия, 23 апреля наш проект «Радио Донбасс Реалии» поискал телеканал «Дом» в Луганской и Донецкой квартирах. Мы не нашли его. Сейчас эта ситуация изменилась?
Смотрите, в Луганске и в Донецке, возможно, просто не во всех районах это есть, потому что у нас есть, например, фидбэк. У меня, например, дядя живет в Донецке, и они видят канал «Дом». Вот. Возможно, это просто не во всех районах происходит, но... Как вы знаете, мы сейчас пользуемся контентом медиагрупп. Огромное, еще раз, каждый раз, когда об этом говорю, буду повторяться, что огромное за это спасибо, за бесплатно предоставленные библиотеки. Вот. Но это, безусловно, нас несколько регламентирует в территории вещания. Вот, поэтому мы сейчас вещаемся, у нас есть там 10 точек, и будет еще вот-вот 4 передатчика мы включаем. Возможно, может быть, изменится модуляция, если найдем еще тех, которые будут тоже готовы перемодулироваться и платить дороже. Вот. Это может просто несколько углубить наш сигнал и сделать его более защищенным. Но это мы еще там ведем разговоры об этом. Вот. Также мы понимаем, что то есть, при том, что мы имеем такие сливки контентные, мы слишком зажаты, поэтому мы тут внутри приняли решение, как мы говорили просто на презентации, что 1.5-2 года мы будем наращивать мышцы и уже выйдем со своим контентом. Вот. Мы хотим максимально сократить этот срок. Сейчас для себя поставили там апрель будущего года, чтобы выйти со спутника и полноценно, и на нашей неподконтрольной территории, чтобы ну, по всем разрешениям, которые есть у нашего канала.
Напомню, это Юлия Островская, руководитель телеканала «Дом» для временно неподконтрольных территориях. 0800 300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Может быть, вы видели телеканал «Дом» или хотя бы слышали о нем. Оставьте вот свой отзыв. Есть уже слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я из города Луцк. Меня Павел зовут.
Слушаем вас.
Хотел дать такой небольшой совет. Сам несколько раз смотрел телеканал «Дом», ну, хороший канал, просто его надо было раньше как бы внедрять. Совет такой, побольше давать информации про успехи Украины, поскольку там жесткая пропаганда, я так понимаю, на оккупированных территориях, и просто успехи Украины, даже если его посмотрят 10 человек, сарафанное радио сделает свое, но это самое страшное, мне кажется, будет для этих группировок, так называемых.
Спасибо за звонок. И вот отрадно слышать, что вы вот заинтересованы бороться за умы и сердца жителей оккупированной части Донбасса, потому что вот в комментариях сейчас в Фейсбуке мы получаем обратные отзывы, мол, не надо и бороться. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Валерий, Краматорск.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я регулярно общаюсь с родственниками и знакомыми с той территории, с неподконтрольной. И я для себя вывел такие две группы, разделил на две группы. Это люди, так называемые, нам все равно под каким флагом жить, все равно какое правительство, лишь бы деньги платили. И второе, явно пророссийское. Вот сейчас там забастовки шахтеров, закрываются заводы, фабрики. Догадайтесь двух раз, куда мужское население идет. А идет оно в ополчение, убивать украинцев. И здесь самое главное, вот телеканал «Дом», я хочу сказать, что это вообще, смотрю его регулярно, чтобы знать, что там. Это полная ерунда. Что мешало жителям неподконтрольных территорий смотреть новый канал, СТБ, ICTV. Ну, в общем, и самое главное, Украине нужно включать программу по лишению гражданства. Был заподозрен в сепаратизме, все, паспорт на стол. Украинское гражданство нужно заслужить.
Так а почему «Дом» ерунда, поясните?
Где фильмы «Червоный», про Петлюру? Где эти фильмы? Нужно национально-патриотические фильмы. А «Сватов» смотреть и «Крепостную», ну извините, это вы думаете, это остановит молодого человека записаться в ополчение? Я не уверен.
Спасибо большое за звонок. Ну вот, Юлия, переадресовываю вам вопрос, где фильмы «Червоный» и про Петлюру в сетке вашего телеканала?
Ну, смотрите, сейчас будет это мое мнение. Фильмы «Червоный» и про Петлюру, наверное, нужны, но не в том виде, в котором они уже существуют, и то не так, как на них уже потратило государство деньги. Я работала в кинопроизводстве и несколько об этом знаю. Это точно не остановит людей от похода в ополчение. Да, то есть. Ну, мне кажется, тот, кто хочет туда уйти, никакой фильм «Петлюра» и «Червоный» не остановит. Поэтому мы сейчас показываем конкурентоспособный контент, конкурентоспособный рядом, ну, то есть он конкурентен с теми каналами, которые смотрят сейчас на наших неподконтрольных территориях. То есть «Крепостная» — это конкурентоспособный продукт. То есть можно переключиться с первого российского канала для того, чтобы посмотреть. Боюсь, что фильм «Червоный» не выдержит подобной конкуренции.
Понятно. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Донецка. Я бы не разделяю восторга Юлии Островской по поводу канала «Дом», потому что он у нас не идет, и как бы ни пытались, и не через YouTube, и не через приставку Т2. Т2, кстати, вообще уже перестала ловить никаких украинских каналов. С трудом через YouTube можем что-то посмотреть. И новости, которые выкладывает телеканал «Дом» на YouTube, это просто повтор там каких-то отдельных таких новостей. Если уж давать сюда каналы, я считаю, не надо никакого развлекательного контента, а нужно именно новости проукраинские, которые рассказывают, объясняют, как нужно жить, куда нужно стремиться, прочищают мозги.
Скажите, а вот вы говорите о том, что дублируют новостные выпуски телеканала «Дом», новости остальных телеканалов. А чем должны отличаться выпуски телеканала «Дом» с вашей точки зрения для жителей Донецка? Может быть, только хорошие новости рассказывать? Или, как думаете?
Хорошие, нужно все новости рассказывать, но чтобы это были проукраинские новости.
А что это значит?
А не так, что там... Я, извините, волнуюсь. Это значит, что не должно быть там никаких вообще о России разговоров. Потому что тут и так хватает всего российского и пророссийских этих новостей.
Спасибо большое. Юлия, действительно, посмотрел сегодня выпуск новостей телеканала «Дома» 14.00 с Андреем Джиджулой на 10 минут. Вот новостной выпуск состоит из следующих блоков. Первая украинская делегация встречается с советником президента Франции. Будут говорить о плане регулирования конфликта на Донбассе. Второе. Количество районов в Украине сократят втрое. Новый этап децентрализации. Третье. Система управления ВСУ совместима с НАТО. Испытание нового пулемета. Заявление министра обороны Андрея Тарана. Четвертое. Люди пытаются попасть в Ордло на пунктах пропуска. Пятое. В Украине 900 донорской крови. Шестое. Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Седьмое. В Виннице зафиксировали антирекорд по заражению COVID-19. Восьмое. Когда украинские области перейдут на новый этап ослабления карантина? Девятое. 43-й ралли-марафон. Дакар во второй раз подряд пройдет в Саудовской Аравии. И десятый и последний блок. Пандемия коронавируса и всплеск интереса людей к собакам и котам из приютов во всем мире. Вот такой сюжет. Скажите, вот по какому принципу отбирают новости на телеканале «Дом»? Есть ли вот какие-то акценты, интонации, принципы о том, что должны знать жители оккупированных территорий? Или действительно это такой определенный дайджест нарезается для того, чтобы создать вот такую определенную картину и создать вот просто новости в украинском стиле для жителей оккупированных территорий?
Это новости объективные, без кривых зеркал, которые дают альтернативную картину людям, которые смотрят российские только каналы. Я сейчас не могу... на сейчас это наши сегодняшние украинские новости. Все то, что вы рассказали. Что что-то произошло такое, о чем мы не сказали.
Просто интересно. Вопрос в том...
Для того, чтобы делать вывод, по-моему, недостаточно все-таки посмотреть выпуск только 14-часовой. У нас 5 выпусков новостей в день, поэтому...
А есть ли какой-то принцип? Вот будем рассказывать только о хороших новостях, да? Или показывать, как хорошо на подконтрольной Украине территории, в отличие от неподконтрольной территории? Вот какие-то вот такие вот акценты? Или вы просто делаете новости?
Мы делаем объективные новости с государственной позицией. Мы государственный канал, как вы знаете. Поэтому, если происходит что-то хорошее, мы об этом рассказываем и очень рады этому. Если происходит что-то плохое, мы этого не замалчиваем, мы тоже об этом говорим. Это объективная картина сегодняшнего дня.
Которую не хватает, с вашей точки зрения, вот там, на Ордло?
Естественно, не хватает. Мы знаем лидеров телесмотрения в Ордло. И начинается это все с канала «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал». Только 5-м каналом выступает там украинский канал. На 19-й год это был канал 1+1.
Юля, вот много споров было в Украине по поводу того, что вот эти вот новости и сепаратистских телеканалов, и российских телеканалов, они там популярны на неподконтрольной территории, потому что там хорошие новости. Рассказывается, вот как хорошо в России, как все контролирует Владимир Путин, как контролирует Денис Пушилин, Леонид Пасечник. А в Украине, видим, вы вот в Виннице антирекорд по заражению коронавирусом. Елена Зеленская заболела коронавирусом. и подобные вещи, то есть и хорошее, и плохое. И поэтому, говорят, вот украинские новости для жителей неподконтрольных территорий не так вот эффективны, не так верят в Украину. Вы вот разделяете такое мнение, что стоило бы говорить, может быть, только о хорошем Украине там?
Нет, я не разделяю. Мы не разделяем всей нашей командой. Если Елена Зеленская, к сожалению, заболела коронавирусом, значит, это новость, и мы о ней расскажем. Потому что мы объективный взгляд на предмет, на происходящее в нашей стране. Я плохо понимаю, как можно сравнивать нас и вообще кого-то с российскими каналами, которые, ну, рассказывают, ну, это кривые зеркала, поэтому мы меньше всего хотим быть на них похожи. Да, то есть мы полностью все делаем согласно журналистских норм. Происходит что-то плохое, да, мы об этом говорим. Происходит что-то хорошее, естественно, мы об этом говорим.
Еще один слушатель звонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Пропала связь. Говорят, напомню, номер нашего эфира 0800-300-403. Мы говорим с Юлией Островской, руководителем телеканала «Дом», о том, как влюбить Украине в себя Донецк. Вот дозвонился все-таки слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Есть оккупированная территория. У меня вопрос, во-первых, к девушке, которая представляет канал «Дом». Ну, я не видела этот канал, но скажите, пожалуйста, можно ли его смотреть по спутниковому телевидению, потому что я не нашла. Это первое. Второе, хочу сказать, что этот канал должен быть, ну, может, это как-то грубо звучит, но это должен быть пропагандистский канал. То есть это должна быть проукраинская пропаганда. Потому что вот просто объективные новости мы не сможем противопоставить той пропаганде, которая идет вот у нас здесь в Донецке. Это первое. А второе, там вот звонил молодой человек из Краматорска и говорил, что тут там в Донецке все такие, всякие, и родственники у него там не такие. Знаете, я хочу сказать, Краматорск очень близко от Донецка. И у вас тоже проходил так называемый референдум. И вот вам очень повезло, что вы оказались по ту сторону линии разграничения. Я понимаю, там кто-то звонил бы где-то из Луцка, из Тернополя или даже из Киева. Вы понимаете, это очень странно, когда люди это звонят и говорят из Краматорска. То, спасибо вам большое.
Спасибо, Юля. Ну вот, если хотите, можете отреагировать.
Да, нет. По поводу того, можно ли увидеть на спутнике, как я и говорила, мы сейчас слишком регламентированы в территории и возможность... С точки зрения передачи сигнала, как я говорю, сейчас это только эфир, цифра и аналог. Вот, как только у нас будет возможность свой контент или тот контент, на котором мы будем иметь полное право распространять его через спутник, мы выйдем через спутник. Естественно, мы к этому идем, это очень важно, мы понимаем.
Касательно пропаганды, вот слушательница тоже говорит о том, что нужна пропаганда на тех территориях. Так не считаете?
Нет.
Ну вот это позиция. Да.
Канал объективных новостей.
Юлия, а глушат ли «Дом» на оккупированной территории? Есть ли у вас такая информация?
Есть информация, что да, что ну, сыпется сигнал периодически, что на наши частоты заходят российские каналы, но да, с этим борются, потому что мы возвращаемся.
А есть способы решить эту проблему, вот, чтобы не глушили? Есть ли какие-то технологии для этого? Потому что Российская Федерация, может, наверное, есть у нее технологии для того, чтобы заглушить раз и навсегда телеканал «Дом» на оккупированных территориях.
Вы знаете, я так даже знаю такую информацию о том, что, несмотря на то, что, как говорили в программе «60 минут», у нас слишком мало просмотров, и вообще нас не это вообще мы не нужны, вряд ли бы мы тогда стали, по всей вероятности, на 20 минут целых из 60 бы заняли. Вот. Но говорят, что есть такое распоряжение, что да, с нами нужно бороться серьезно. Именно поэтому мы хотим, всячески ускоряем этот момент, когда мы сможем выйти с большего количества передатчиков при помощи спутниковой связи и тому подобное. И тогда это станет сложнее делать.
Давайте к нашему разговору медиакритика Бориса Бахтеева подключим с нами по телефону. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот ознакомились вы, насколько я понимаю, по вашей колонке на сайте Detector Media с контентом телеканала «Дом». Вот что скажете, с вашей точки зрения, помогает ли он решить вот эту вот задачу, вернуть ума и сердца людей на оккупированной территории, Борис?
Вы знаете, говорить об оккупированной территории, в общем-то, сейчас такая аналогия напрашивается с коронавирусом. То есть что-то такое вот очень плохое, но никто толком не знает, что там происходит на оккупированных территориях. То есть мы можем делать догадки, можем какие-то мнения собирать, не зная точно степени их объективности или субъективности, мы не знаем, что там происходит. И думаю, что никто не знает, что там происходит. То есть в жестко террористических условиях настроение людей остается тайной внутри самих этих людей. То есть никаких объективных критериев быть не может. Вот. Алло, вы
хорошо,
меня
слышите? Да, мы вас слушаем, но все-таки можно же себе представить, что там происходит, да, и исходя из этой гипотезы хотя бы вот делать определенный контент.
Вы понимаете, что там происходит, это значит, российская пропаганда с самого 2014 года использует такой очень эффективный прием, который называется ложное свидетельство. То есть вот человек, который живет, скажем, в Макеевке, да, ну, с населением там до оккупации 350 тысяч человек, то есть огромный город, в принципе, тем более по территории. Вот он о чем-то рассказывает, что в этой Макеевке происходит. Ура, у нас свидетель, вот своими глазами. На самом деле он никакой не свидетель, он просто слышал это от других жителей Макеевки, значит, возможно, через бог знает какие руки, потому что в какие-то в горячие точки очень вряд ли ездил он сам. То есть вот российская пропаганда это очень четко использовала, и многие фейки, многие мифы, многие стереотипы, которые теперь въелись, они родились вот именно таким образом. То есть вам вот рассказывает человек, скажем, из Горловки, как каратели издеваются, там, как обстреливают Горловку каждую минуту, хотя сам он этого не видел, он слышал это от других жителей Горловки, которые слышали от других жителей Горловки и так далее. Вот. Но поскольку это говорил житель Горловки, все это теперь считается свидетельством. Вот это свидетельство, эти подобные в кавычках свидетельства, их нужно как-то разбивать. Вот я сейчас не могу придумать как. Но их разбивать нужно, обязательно, потому что без них ничего.
Борис, вы вот в этой колонке написали о том, что, насколько я вас понял, что телеканал «Дом» должен рассказывать хорошие новости с неподконтрольной территории. С нами на прямой связи руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская. Она говорит о том, что туда нужно давать объективные новости, то есть и хорошие, и плохие. Объясните, почему вы верите, что рассказывать на те территории нужно только хорошее?
Ну, понимаете, нужно рассказывать о проблемах, естественно. Вот. Но так, чтобы целевой зритель не сделал вывод, как там все плохо, какой там бардак, или еще хуже, какие там фашисты. Понимаете? То есть вот эта вот объективность, я думаю, в виде, она должна присутствовать, но в виде проблем, которые ждут своего решения и, ну, которые не замалчивают, которые, там, то же самое гражданское общество пытается решить. Да, вот, кстати, именно участие неофициальных каких-то представителей, должностных лиц, а именно представителей гражданского общества, вот оно показывать это будет просто душем для населения тех территорий.
То есть показывать вот то хорошее, чего нет на тех территориях, да, того же гражданского общества.
Ну, разумеется. То есть, да, называть проблемы – это одно. Но как у нас в СМИ, там, Владимир Зеленский сказал про Петра Порошенко «это плохое», Петро Порошенко сказал про Юлию Тимошенко «это плохое», Юлия Тимошенко сказала про Владимира Зеленского «еще что-то плохое», и вот эта карусель крутится и крутится, такого на доме, естественно, не должно быть.
Спасибо. Ну вот вопрос Юлии Островской. Юлия, не могу не спросить. Вот мы раньше говорили с журналисткой Еленой Требушной, которая имела отношение к телеканалу «Дом». Она ушла, и вот другие сотрудники телеканала «Дом» вместе с ней из-за того, что консультантами телеканала стали режиссер Алексей Кирющенко, ведущие на телеканале «112 Украина». Вот они посчитали, что это будет такая интеграция в русский мир, пророссийский дискурс. Зачем понадобились консультанты со «112 Украина» и ведущие с этого телеканала, на телеканале «Дом». Может быть, в этом есть какой-то смысл определенный?
Может, есть какой-то смысл в том, что у нас тут были люди из канала «Прямой», например. Ну, то есть, я не понимаю просто, в чем проблема. Это мы уже, этот вопрос, что-то казалось, что он исчерпан уже, что мы привлекали всех людей, всех специалистов с различных каналов, со всеми советовали, со всеми говорили. Поэтому, ну, не знаю, что тут еще можно сказать. Собирали различные мнения. Поэтому, не знаю, там, консультанты, не консультанты. Здесь были люди с разных каналов, с абсолютно различным видением, с абсолютно различной направленностью.
А как вы относитесь к тому, что вот Елена Требушна и другие сотрудники, бывшие дома, покинули телеканал вот из-за опасений? Это были ложные опасения?
Абсолютно ложные опасения. Ну, я думаю, опять же, смотрите, вы поговорили только что с Максимом, да, с Максимом Бахтеевым.
Борис Бахтеев.
С Борисом Бахтеевым, да. И было ощущение, что вы говорите о другом каком-то канале, потому что если вы посмотрите все-таки не один выпуск наших новостей, а еще какие-то другие передачи, которые мы выпускаем сейчас на Ютубе, станет понятно, что это были ложные опасения Елены Требушной и всех остальных сотрудников, которые покинули канал.
Да, действительно, вот не успели об этом поговорить, открылись уже и собственный ваш контент. Это «5 вопросов на злобу дня». Проект называется «Официальный разговор». Как там дома, говорят переселенцы из Крыма и Донбасса, о том, что происходит сейчас, ну, у них дома, где они уже не были 6 лет. А в 2022 году был такой план, собираетесь перейти полностью на ваш контент. Как изменится телеканал к тому времени? Юлия, можете рассказать?
Ну, у него как минимум увеличится сеть вещания, вот, потому что наша задача выйти не только на не наши, не подконтрольные территории, а охватить русскоязычное население мира, потому что даже люди, которые уехали 20 лет назад в Израиль, к сожалению, смотрят дома у себя канал «Россия-1» и «Первый». Вот. И они точно так же несут в мир как бы вот эту информацию, которую они получают на этих каналах. Поэтому нужно создать такой канал, в котором бы эти люди оказались в своем лингвистическом поле и получали бы альтернативную картину мира рядом с хорошим развлекательным контентом и с объективным новостным информационным вещанием.
Спасибо большое. Это была Юлия Островская, руководитель телеканала «Дом». Также включался к нам медиакритик Борис Бахтеев. Мы говорили о том, как Украине влюбить в себя Донецк с помощью вот телеканала для временно неподконтрольных территорий. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
В «Интроците» 119 шахтеров, включая россиян, седьмые сутки отказываются подниматься на поверхность. Шахтеры требуют погашения долгов по зарплате, освобождения товарищей, арестованных местным МГБ, и гарантий личной безопасности. Об этом пишет российская «Новая газета». Реакция группировки ЛНР на акцию протеста, как отмечает издание, не заставила себя долго ждать. Жители Ордлу отмечают перебои в работе мобильной связи, отключен доступ и к соцсетям. В городе объявлен комендантский час и запрещен въезд и выезд. местные жители подтверждают блокаду города и появление на улицах военных. При этом, по данным газеты, глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что сможет дать гарантии неприкосновенности бастующим, только в случае, если шахтеры пообещают ему больше не принимать участие в якобы провокациях украинских спецслужб, поскольку забастовку он считает происками СБУ. Подробнее читайте в статье «Мы опасаемся вооруженного штурма шахты». В Донецке похитили Евгению Епис, гражданку Украины с видами на жительство в Испании и Норвегии, бывшую дончанку, проживающую в небольшом городке под Валенсией. Об этом пишет интернет-издание «Спектр». По данным сайта, Евгения приехала на свою бывшую родину по делам. 3 июня утром она обнаружила на своем балконе флаг России, который ей повесили без спроса и какого-либо согласования. Флаг она сняла, а уже вечером за ней пришли. Затем, как в квартиру к супруге рвались несколько неизвестных мужчин, по телефону из Испании следил муж Евгении Анибаль. По его словам, один из тех, кто зашел в квартиру, сразу спросил, где флаг. Евгения возмущалась по поводу того, что все было сделано без ее разрешения. Через короткое время разговор прервался. На данный момент никакой информации у родных о женщине нет. Подробнее в материале «Где флаг?». Европейские эксперты начали строить новые предположения относительно последующего сотрудничества Европейского Союза с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной. 6 постсоветскими республиками, которые пытаются отыскать свои политические и экономические пути развития. Об этом пишет обозреватель «Радио Свобода» Рикард Юзвяк. По его словам, одно из самых амбициозных научных исследований последнего времени предлагает 4 сценария развития событий до 2030 года. Например, первый сценарий под названием «Прагматичная интеграция» самый оптимистичный. Согласно ему, нет никаких ожиданий относительно членства в Евросоюзе этих стран, но если участники Восточного партнерства смогут улучшить свою экономическую и политическую инфраструктуру, то наградой им станут существенные прямые иностранные инвестиции и проекты сотрудничества. При этом есть и пессимистичный сценарий, такой как возвращение российской гегемонии над этими странами. Подробнее читайте в материале «Без верных ставок».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Украина стала участницей программы НАТО «Партнерство расширенных возможностей». Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Присоединение к программе расширенных возможностей не предусматривает перспективы членства в Альянсе. Такое присоединение дает Украине возможность расширить диалог с Альянсом в обмене разведывательными данными. Также программа предусматривает участие в совместных учениях и возможность для украинских военных занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах Альянса. Украина сейчас является одним из 6 партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Число заболевших коронавирусом в Донецкой области за минувшие сутки увеличилось на 12 человек. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, всего в области зафиксировали 281 случай заражения. Выздоровели 138 человек. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство разобраться в причинах роста числа заболевших коронавирусом, который наблюдается второй день подряд. Об этом сообщает офис главы государства. Президент отмечает, что в стране увеличилось количество тестирований на COVID-19, рост заболеваемости может наблюдаться из-за этого. Следовательно, перед тем, как принимать решение об ужесточении карантина, нужно понять причины роста числа больных. За минувшие сутки в Украине подтвердили 683 новых случая инфицирования коронавирусом. Шахтеры в Доброполье заявили о начале масштабной акции протеста. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, после недели переговоров и протестов трудовые коллективы и жители шахтерских городов решили проводить протесты в Киеве. По их мнению, нужно донести необходимость вывода угольных предприятий из режима простоя, выплаты почти миллиардной задолженности по заработной плате и восстановление работы рынка сбыта украинского угля. Сейчас в области составляют списки участников похода. В Покровске временно будут подавать воду по часам, об этом сообщает Покровск водоканал. По данным предприятия, летом в городе увеличивается потребление воды, в связи с этим некоторые районы города остаются вообще без водоснабжения. При этом в целом увеличить подачу воды в Покровске невозможно из-за ее дефицита в регионе. По данным водоканала, воду в городе будут подавать с 5 до 10 и с 17 до 22 часов. По прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Донецкой области от 18 до 20, днем от 29 до 31 градуса тепла. На Луганщине ночью плюс 18-20, днем воздух прогреется до плюс 35.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы для наших сюжетов, разговоров в студии и оставить отзыв о нашей программе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».